Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Ну что, как это не грустно на самом деле, но лето-то проходит, все, вот буквально последние дни. А это значит, что наши дети, страшно подумать, но вот уже буквально на низком старте для того, чтобы пойти в школу. У нас в студии Галина Калинина, заместитель главного врача немецкой семейной клиники, председатель врачебной комиссии, педиатр, семейный врач. Будем говорить о том, как правильно и безболезненно подготовить ребенка к школе. Здравствуйте, Галина Викторовна.
Добрый день.
Ну что, я не знаю, мне кажется, что многие еще не осознали вот это вот прекрасное состояние родителей, у которых чадо идет буквально 1 сентября куда-то там, в школу, в институт и так далее. Слушайте, а вы считаете, что непреждевременно вообще вот школы открывать, я имею в виду в условиях пандемии, которая, по большому счету, еще не кончилась?
Вопрос, конечно, интересный.
Да, понимаете, вот я так понимаю, что у разных врачей очень разные мнения. Я вас не спрашиваю, делать так или не делать. Понятно, что мы все отправим детей в школу. Но, может, придержать нужно было бы так, теоретически?
Вы знаете, мое мнение такое. На сегодняшний день коронавирус уже останется в нашем обществе навсегда. Поэтому открывать школы 1 сентября или 20 сентября – это не принципиально, абсолютно. Угу. Поэтому мы должны научиться с ним жить.
Ну, то есть просто при соблюдении
определенных правил.
Да. Я хочу вам сказать, что сейчас по распоряжению господина Беглова и Роспотребнадзора, во-первых, на той же самой линейке 1 сентября может присутствовать только один родитель. Родители обязательно должны быть в маске. Вот только не очень понятно, конечно, с масками на ребячьих лицах. Я вот не очень себе представляю, как малышей в масках. Нет, я так понимаю, что от них это и не требуется. А вообще, насколько вредно ребенку носить маску?
Ну, маска должна, конечно, меняться. И поэтому вот...
Дети, естественно, об этом забывают.
Ну, либо забывают, либо, видимо, придется учителям об этом напоминать как-то. Угу. Вот. Ну, в общем, все начинают жить в новой реальности. И если маска меняется, конечно, это вероятнее всего не вредно, вероятнее всего, но это даже задерживает какие-то аллергены, которые могут быть полевые аллергены, если дети, например, страдают аллергиями, да? А еще у нас вот идет цветение сорных трав в конец августа, и с ветрами может доноситься с югов, и поэтому, в принципе, для вот этих детей-аллергиков это даже полезно, или пыль, которая в школе.
Ох, пыль, да. И в школе, и на самом деле на улице,
да.
Когда не очень много
поэтому,
дождей.
Да, это даже полезно. Другое дело, что она не может находиться бесконечно на лице, ее нужно менять. Поэтому, конечно, это изменит лица, маски меняют лица. Когда люди снимают маски, какие они другие все.
Это правда, это действительно так. Слушайте, но мы не можем с вами не признать, что начало учебного года – это резкая смена жизни нашего ребенка, который абсолютно расслаблен за лето. Ну, это правда. Они настолько расслабляются, что становятся просто другими людьми. Давайте вот какие-то главные моменты, к которым мы должны быть готовы, на ваш взгляд.
Ну, вот, на мой взгляд, самый главный момент – это режим сна.
Так.
Это вот вообще самый главный момент. То есть дети засыпают расслабленные в каникулы очень поздно, просыпаются, соответственно, очень поздно. И придется 1 сентября вдруг перестраиваться. Поэтому, конечно, очень полезно заранее родителям, ну, хотя бы за неделю, хотя лучше всего за две недели, режим сна наладить. То есть постараться сдвигать вот это вот позднее засыпание хотя бы часов на 10. На 22 часа.
Ну, чтобы в 22 часа ребенок уже был в постели.
Чтобы он уже спал, да. Ну и, соответственно, вставание там. То есть он должен спать не меньше 9 часов.
Не меньше 9 часов. Давайте, да, это для себя зафиксируем.
Это для младших школьников.
Класса до 3-го, да,
до 4-го? Ну, до 4-го, да. До средней школы, так скажем, до 5-го даже.
Галина Викторовна, если у нас не получилось, вот мы слушаем вас сейчас, и у нас буквально 3 дня осталось до школы, что делать, если у нас нарушился режим?
Ну, что делать, если нарушился режим? Стараться все равно привести его к нормальному режиму. Ну, а как по-другому? Единственное, я хотела сказать, что очень важна гигиена сна.
Так.
Очень важно. То есть ребенок желательно, чтобы спал в темной комнате, с темными шторами. То есть лучше всего шторы blackout, но хотя бы если они портьерные, то они были бы темные, потому что в темноте вырабатывается соматотропный гормон, и ребенок растет, и в темноте вырабатывается мелатонин. Это тот гормон, который как раз способствует нашей активности, способствует нашему настроению и в конечном еще итоге, ну, опосредованно, как бы повышает иммунитет. Благодаря тому, что вот есть активность, есть бодрость, есть настроение.
Ну, если о мелатонине, мы все взрослые люди, в общем, конечно, слышали неоднократно, мы примерно понимаем, что это такое, то вот предыдущий гормон, соматотропный?
Соматотропный, да, это гормон роста. Это гормон роста, который влияет на все, и в том числе и на иммунитет.
Он только во сне вырабатывается? Или...
Ну, он вырабатывается в темноте. Считается, что ребенок растет во сне, поэтому да.
Вот на самом деле наши бабушки нам с вами не врали, когда говорили, что иди спать, быстрее вырастешь.
Да,
да, мы с вами растем во сне. Ну, не может быть такого, что если ребенок спит белые ночи при неплотных занавесках, он будет меньше расти?
Ну, нет, конечно.
Не настолько,
ну,
да?
Конечно, не настолько, но это очень важно. И помимо темных штор, конечно, прохладный воздух. Это очень важно. То есть действительно должно быть прохладное помещение. Тогда ребенок будет высыпаться.
Это проветривание или, может быть, кондиционера достаточно?
Ну, можно и кондиционер, если это кондиционер...
Чистый.
Да.
С прочищенными фильтрами.
Да.
Отлично. Вас понимаю, потому что, опять же, все мы ленимся чистить эти фильтры. Хорошо. Если говорить о других аспектах подготовки ребенка к школе, не только режим сна, скажем так. Ведь ребенок не только спал, как хотел во время каникул, он и ел, что хотел. Это же тоже важно.
Да. Это будет второй аспект. Абсолютно верно, полноценное питание. То есть 5 составляющих, как минимум, обязательных должны входить в структуру питания ребенка. Крупы,
так.
Овощи, фрукты, мясо и кисломолочные продукты. Если кисломолочные или молочные ребенок не употребляет в связи с аллергией, то переживать тоже не нужно, потому что кальций входит в овощи, в зелень, можно добавлять кунжут. Но вот эти 5 компонентов, они обязательны.
А как же рыба?
Ну, мясо или рыба.
Да. Но, с другой стороны, да. Мы знаем, что дети в достаточно раннем возрасте не очень охотно, честно сказать, едят мясо или рыбу, если это не вот эти вот наггетсы, котлетки. Для меня не всегда кажется, что это как-то особый мамин героизм, когда им удается втолкнуть реальный настоящий кусок мяса, а не вот эти вот, ну, в общем, наггетсы, наверное, да, это называется, или там... палочки рыбные. Угу. Да, хорошо. Что касается фруктов. Вот я часто слышу в последнее время о такой штуке, как перекорм детей фруктами. Угу. Ведь это же тоже есть, когда мы не щадим живота своего, чтобы забить ребенка и витаминизировать его со страшной силой. Есть такое?
Да, углеводы же разные бывают. Они же бывают легко усвояемые, которые вот типа булочки, газировка.
Угу. Да.
Пирожные и так далее. А бывают углеводы, которые сложные, которые через фрукты, которым они усваиваются так же, и глюкоза также поступает, но она сложная глюкоза, это сложные углеводы. Организму нужно напрячься для того, чтобы эти углеводы усвоить. Поэтому здесь вырабатывается определенная энергия. То есть нужно напрягаться организму для того, чтобы глюкоза не тут же попала, а ей нужно пройти определенный путь. Но, конечно, правильный вопрос по поводу количества фруктов. Если взрослому достаточно, ну и, соответственно, взрослому ребенку, то есть после там, 14-15 лет, 2 фруктины в день средних, то есть это, допустим, бананы, яблоко, абсолютно достаточно, или там груши и яблоко, да, то ребенку помладше это может быть в 2 раза больше. Но не больше.
Принято. Мы с вами говорим о режиме питания, режиме сна. Поначалу у нас такая вводная часть нашего разговора, подготовки к школе. Вы сказали про режим сна и 9 часов для маленьких. Ну, то есть для детей, скажем так, до 10 лет, да, условно говоря.
В среднем, да.
Но а если мы рискнем и попытаемся следить за режимом наших более старших детей? Это, конечно, тоже должны быть героические родители в целом, чтобы пытаться влиять на более старших детей. И тем не менее, ребенку 12-14 лет, сколько ему нужно спать оптимально?
Ну, на самом деле, вот эти 9 часов было бы неплохо спать и даже взрослому.
Ой, да. Серьезно?
Да. Ну, хотя бы 8, это так, такое вот.
Я не знаю таких людей, которые бы имели такую возможность.
Ну, детям, наверное, это проще, кроме, может быть, самых-самых старших, у которых немножко другая ответственность. К сожалению, мы вынудили их, да, вот спать гораздо меньше и загрузили их по уши. Ну, в связи с подготовкой там вузы и так далее. Поэтому, конечно, 8 часов, хотя бы 8. Хотя бы 8.
А если 7? А если 6? То что?
Ну, в конце концов накопится усталость. В конце концов накопится усталость, и могут начать болеть. Могут быть нервные срывы какие-то. Ну, это то, что, ну, может привести к какой-то неадаптации.
Ну, и ослабление, наверное, иммунитета, да?
Да,
то,
да.
Что мы...
Да, да.
На самом деле мы сейчас говорим о том, как наших чад грамотно подготовить к 1 сентября и к нормальному учебному году. Пока мы с моей гостьей Галиной Калининой, педиатром и семейным врачом, говорили о режиме. Но мы же понимаем, что не режимом единым. То есть как подготовиться к нагрузке, как, в принципе, укрепиться, как эмоционально к этому всему подготовиться. И вообще, что должна делать семья, когда маленький вот прям, да, через 3 дня пошел, вот это вот все. Реклама немножко, и вернемся.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Доктор, она умирает.
Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. Культуру спасет Юрий Грымов. Каждый вторник и пятницу режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» разгадывает культурный код русского человека. Какие привычки, пороки, события стали неотъемлемой частью нашей ДНК? Что руководит нами и позволяет оставаться людьми? Будет ли у нас шанс выжить, если мы потеряем свои корни? Ответы на радио «Комсомольская правда». В авторской программе Юрия Грымова «Культурный код». Каждый вторник и пятницу в 17:00 по московскому времени. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
А мы говорим о подготовке к началу нового учебного года, до которого остались, ну, буквально считанные дни. В студии радио «Комсомольская правда» Галина Калинина, педиатр, семейный врач, заместитель главного врача немецкой семейной клиники, председатель врачебной комиссии. На самом деле мы уже поговорили о том, что нужно подготовить режим сна, ну, то есть ввести ребенка в нормальное состояние режима сна, режима еды. Мы поговорили о закаливании и о том, как нужно, в общем, ребенка держать в физической активности. Но вот это вот мы все говорили о том, как нужно подготовить ребенка. Но мы-то с вами, друзья, похоже, нуждаемся в этой подготовке к 1 сентября и еще больше, чем наши чада. Я правильно говорю, Галина?
Да, я вот думаю, что это запрос, о котором мало, наверное, говорят. Говорят психологи, но говорят мало, потому что очень много у родителей страхов по поводу школы, своих собственных, и мы эти страхи перекладываем на своих детей, сами того не замечая.
Давайте-ка подробнее. О каких страхах вы говорите?
Боязнь учителя. Я, например, считаю, что обязательно родители заранее должны познакомиться с учителем, которому они отдадут вот этого своего малыша. Потому что начальная школа – это та база, на которой дальше все вырастет. И его интерес, и желание учиться, и желание познавать что-то новое. И если ребенка отдают на учителя, как говорят, то есть мы отдаем на учителя или идем к учителю, да, то это самое благое дело, которое мы делаем и для ребенка, и для себя.
Учительница первая моя. Конечно,
да.
Идеально, если это чудесный человек с добрыми глазами и мягким сердцем, но бывает, к сожалению, так не всегда. Если по какой-то причине мы понимаем, что, ну, скажем так, это не совсем наш человек, но мы же не будем из-за этого менять школу или там переводить ребенка в другой класс. Что делать в этом случае? Наши страхи только обострятся.
Ну, все равно надо попробовать. начать учиться у такого учителя и посмотреть, как сложатся отношения и у родителей, и у ребенка. Конечно, мы должны стоять на страже ребенка и только на его стороне и попробовать договариваться с учителем, если что-то не ладится. Не получается, то, может быть, даже вплоть до перевода. Потому что ребенок, чтобы ему было хорошо и у него не было вот тех страхов, о которых мы сейчас говорим, в будущем, конечно, надо, чтобы учитель был очень-очень внимательно к нему.
Галина Викторовна, мы сейчас говорим, на самом деле, о первом классе, насколько я понимаю. И дети, дошколята, они в большинстве своем мечтают пойти в первый класс, уже буквально со средней группы детского сада, а может быть, даже и раньше. Для них это такая вот невероятная цель жизненная. Но у очень многих возникает, конечно же, разочарование. Несмотря на то, что школа пытается в первом классе, там, в начальных этапах ребенка развеселить каким-то образом, тем не менее, разочарование приходит. Я права?
Да, конечно, но в этом случае мы как родители должны, он идет в школу, он уже определенную ступень взрослости, как бы вступает на определенную ступень взрослости, и мы, соответственно, должны с ним поговорить и делегировать вот эту ответственность взрослости и сказать, ты идешь в школу, и ты уже становишься взрослым, поэтому будет не только игры, не только новые друзья, не только секреты, не только своя жизнь, но будет еще и рутина.
Ну хорошо, если говорить об ответственности, и вы уже не первый раз сегодня говорите о том, что нужно делегировать. В этой связи у меня к вам вопрос. Многие из нас считают себя должными делать с ребенком уроки. Степень контроля взрослого, степень ответственности ребенка в данном случае, на ваш взгляд, где здесь разумная грань?
Ну, конечно, лучше всего, чтобы занимался этим ребенок, безусловно.
Сам? Один.
Сам. Сам, да. И только когда он попросит «мама, помоги» или «папа, помоги», то есть его просьба о помощи, тогда это вот, эта помощь будет нужной и необходимой. А если делают все за него, то он, в общем-то, наверное, и не научится. Может быть, что-то отпустить, но даже ведь не оценка самое главное. И даже если не будет что-то получаться, просто нужно задать нам, как взрослым, себе вопрос, для чего я это делаю? То есть я свои какие-то, то, что у меня не получилось, пытаюсь на ребенке, так скажем, ну что ли, отыграться на ребенке или
реализовать
за счет ребенка. Угу. Спасибо, да. Либо я все-таки понимаю, что ребенок идет своим путем.
А если не то чтобы я делаю всю домашнюю работу за ребенка, как это часто случается, а я стою над ним с, я не знаю, ну, с ремнем это уж слишком, да, но я просто стою у него над душой, и, а ну-ка давай делай вот это вот все. Вот такой контроль. Ведь он же нужен, наверное, или нет?
Ну, на мой взгляд, нет.
Нет?
Да. На мой взгляд, нет. Это только негатив вызовет, в конце концов, у ребенка. Ему не будет интересно. Конечно, все предметы ему, наверное, не будут интересны. Но смотреть за ребенком, что ему интересно, в творческом каком-то задании, что сейчас очень много в младших классах, можно ему помочь. И тогда вот говорить, что вот мы это сделали вместе. А все остальное – читать, писать. Пусть ребенок учится сам, пусть он делает ошибки, пусть он где-то там не получит эту, не знаю, там, пятерку или улыбочку какую-то. Ну и что? Ну и что в этом такого? В конце концов, научится.
Есть такой момент, что очень многие дети современные идут в первый класс, уже умея и читать, и считать. И вот это вот все делает их пребывание в первом классе, по большому счету, скучным. Или мне это кажется?
Да, все, наверное, зависит от школы и от учителя. Все равно невозможно. То, чему учат там, и читать, и писать, все равно много интересных книг, много нового они чего не знают. Не думаю, что там прям уж совсем будет неинтересно.
Это все равно совершенно новый коллектив, все новое
равно, да.
Мироощущение.
Вот то, о чем мы говорили, и секреты, и друзья.
И секреты.
Да, и своя жизнь.
Вы знаете, многие говорят о том, что, ну, вы вспомнили вот про эти улыбочки, ну, в некоторых там школах цветочки раздаются в качестве оценки. Вообще, вы полагаете, что оценки впрямую от единицы до пятерки, они должны существовать в начальной школе?
Ну, наверное, да. Наверное, это какая-то мотивация все-таки
ребенка. Просто многие считают, что это вредно, опасно для детской психики. Ну, Галина Викторовна, если мы говорим, опять же, о контроле родительском за ребенком, есть еще такая неучтенная нами с вами в этом разговоре функция, как бабушки и дедушки.
Угу.
Вы понимаете, что для многих вот поход в первый класс – это такая бабушкина задача. Бабушка водит в школу. Место бабушки, на ваш взгляд, здоровое место бабушки в семье первоклассника?
С бабушкой надо, конечно, договариваться. И желательно, чтобы родители мыслили так же, как и бабушки, если это возможно. Или бабушки так же, как родители.
Единое мнение.
Да.
В остальном бабушка большого вреда не принесет, правда?
Нет, а почему же? Наоборот, очень хорошо. Она накормит, я надеюсь, из тех продуктов, о которых мы с вами говорили. Ну, еще и вкусненькое что-нибудь даст. Ну, а как? Без вкусняшки-то настроение же, эмоции, это же большое
бабушки
дело.
Бабушки и вкусняшки – это, да, обязательные соседствующие элементы. Но бабушка еще это тот человек, который позволяет ребенку, ну, скажем так, гораздо больше, чем позволяем мы, родители. Есть такой бабушка элемент, который балует наших детей, или нет?
Но это же замечательно, так и должно быть.
Подождите, что значит замечательно? Это расхолаживает моего ребенка? Это, в конце концов, всю мою дисциплину сводит на нет?
Ну, возможно, с бабушкой надо договориться о том, что она и балует, и в то же время она поддерживает режим и распорядок, потому что это очень важно для того, чтобы ребенок собрался, организовался и так далее.
Ну, а если говорить глобально, насколько важно присутствие вот этого более старшего поколения в жизни ребенка? Потому что очень часто наши современные бабушки и дедушки, то есть, ну, это два разных полюса, да, как вы знаете, они слишком современные, слишком молодые бабушки и дедушки, чтобы участвовать в воспитании наших детей. Им еще не до нас. Ну, вот это вот все. Насколько важно вот это вот более старшее поколение в жизни ребенка?
Ну, важно, потому что это же опыт. Это тот опыт, который вообще даже еще родители могут не передать. Поэтому, да, это на самом деле важно для формирования правильных ценностей у ребенка. Вот что такое хорошо, банально, что такое плохо, что такое счастливый человек, несчастливый. То есть даже не важна оценка, там 5 он получил или смайлик какой-то в другую сторону направленный. А бабушка его научит, что если ты едешь в метро, так ты должен уступить место, а не сидеть с этим гаджетом, если перед тобой взрослый человек, понимаете? То есть те ценности, на мой взгляд, вот бабушки и дедушки, они вот... должны прививать.
Слушайте, ну, хотелось бы, чтобы они волшебное прививали. Слово «гаджет» значимое в нашей жизни прозвучало, а у нас осталось совсем немножко времени. Это, на ваш взгляд, сейчас беда наших детей или все-таки наоборот?
Это наши реалии, поэтому беда – это не беда, надо с этим так же, как и с коронавирусом, научиться жить.
Научиться жить и уметь контролировать это.
Да, на самом деле есть простое правило. Вот это правило, ну, не знаю, 3-20, что ли. То есть ребенок смотрит в гаджет ориентировочно 20 минут. Через 20 минут желательно, чтобы он отвлекся на 20 секунд и посмотрел куда-нибудь вдаль на расстоянии больше 20 метров.
Прекрасный лайфхак. Галина Калинина, педиатр, семейный врач, заместитель главного врача немецкой семейной клиники, председатель врачебной комиссии, дала нам, по-моему, очень классные и емкие советы. Галина Викторовна, спасибо большое.
Спасибо вам.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что в настоящем? Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Как не оттягивали мы этот момент, но лето все-таки подошло к концу. А это значит, что начало школьного учебного года вот прямо сейчас у нас на носу. И, конечно же, все мы, по большому счету, к этому не готовы. Не только наши дети, но прежде всего мы, родители, конечно же, не успели к этому подготовиться. Осталось несколько дней, мы разговариваем с Галиной Калининой, педиатром, семейным врачом, заместителем главного врача немецкой семейной клиники, председателем врачебной комиссии. Собственно говоря, лайфхаки. Что делать, чтобы для нашего чада, новый учебный год начался максимально комфортно. Ну, если это возможно, конечно. Мы поговорили в предыдущей части подробно о режиме сна, режиме еды. Я полагаю, что мы, кстати, наверное, к этому еще вернемся, потому что наверняка мы не все сказали. Но у меня еще такой вопрос к вам. Если мы понимаем, что, ну, сколько бы сейчас ни говорили там о второй волне, да, вот пандемия, вот это вот все, говорят, достаточно смешно это звучит, что надо укреплять иммунитет, потому что ребенок после лета, он окунается в толпу своих одноклассников, естественно, риск заражения повышается. Что вы как профессионал, как специалист об этом думаете?
Я очень надеюсь, что большинство детей провели за городом и валялись в грязи.
Прекрасно!
И накопили там вот таких бактерий, которые создали определенный фон на слизистых. И тогда вот этим вот вирусом, которых мы все боимся, коронавируса и куча других вирусов, которые никуда не делись, и вирус гриппа, и их очень-очень много, даже перечислять не буду, это и не нужно вам, они просто долгое время не дадут им заместиться. И вот эти вот бактерии, которые на слизистых накопились, грязные бактерии наши, чистой грязи так называемые, угу, они долго будут стоять на страже.
В общем, мы очень надеемся, что ваш ребенок достаточно был свинюшечкой на протяжении лета, чтобы противостоять всем вот этим вот угрозам.
Да, ну, на самом деле в этом есть, так скажем, истина, но, конечно, приезжая в Петербург мы и привозя своих детей, мы сразу окунаемся в совсем другую атмосферу. Вот, и поэтому есть и такое понятие даже аллергия больших городов. То есть как только появляется здесь ребенок, то он, конечно, склонен к частым заболеваниям. И есть просто маленькие советы, которые я бы предложила родителям. Берете самый обычный сок, делаете из них маленькие кубики льда, и каждое утро ребеночку перед походом в школу или там, в садик давать, соответственно, этот кубик льда. Это вкусно и в то же время способствует, ну, укреплению иммунитета на слизистых.
Ой, какой несложный и милый лайфхак. Это же даже ребенку весело будет. Дети же любят сосульки сосать.
Да.
Вместо того, ну, слушайте, отлично, хорошо, принято. Но вообще мы понимаем, что с 1 сентября изменяется не только режим спать-есть, да, а изменяется режим физической активности. То есть нашему ребенку придется теперь сидеть как минимум там, 4-5 часов каждый день в любом случае. Что тут делать? Ведь... Ну, это не очень хорошо, наверное.
Ну, конечно, они в основном бегают на переменах. Я очень надеюсь на это. Но их ограничивают.
Их очень ограничивают,
да.
Это так.
И после школы, конечно, лучше всего, чтобы он занимался какой-то физической активностью, нагрузкой, лучше всего на свежем воздухе. То есть либо это занятие с мячом. Есть даже, я тут недавно узнала, что даже в некоторых школах открываются секции, просто секции занятия с мячом. Я даже не представляю, что это, но, наверное, это что-то такое. Баскетбол, волейбол, может быть, просто владение. А, владение мячом, не занятие, а владение мячом.
Прекрасно. Надеюсь, не боевым, а круглым, да. Слушайте, но если говорить о секциях, то иногда наши дети просто перегружены максимально, потому что ведь еще тут кружок по фото, а ей еще и петь охота, ну, вот это вот все, да? И куда тут всунуть? Мяч или что-то еще?
Физическая активность должна быть в приоритете.
В приоритете?
Да.
То есть можем,
да,
отказаться, в конце концов, от дополнительного часа макраме ради физической
Абсолютно
активности?
Абсолютно точно, да. И детям, дети вообще любят. И, ну, конечно, некоторые не любят, но те, которые имеют избыточный вес. То есть вот они не двигаются, у них нарастает вес, имеется избыточный вес, и дальше они просто не любят заниматься этой физической активностью. А, ну, лучше всего, да, чтобы они этим занимались.
А вообще есть такое ощущение, что это проблема... То есть часто обычно говорят об бесе американских детей, да, скажем так. У наших детей эта проблема ощутима или пока беды особой нет?
Дети сейчас... по весу и по росту превышают средние показатели. Не только
но
по весу,
по росту тоже.
Но и по росту, да.
Это же как бы хорошо.
Ну, наверное, хорошо. Наверное, да. Это значит, что им достаточно питательных веществ для того, чтобы хорошо расти и развиваться.
Но... Хорошие дети, молодцы, растите большие. Да, но главное, не толстеть.
Не толстеть.
Родителям важно за этим следить. Кстати, у нас есть какие-то рекомендации по поводу того, как... Ну, ведь, естественно, ребенок в стрессе, он начинает больше есть незапланированной, да, еды. В школе толстеть... К сожалению, проще, чем на каникулах. Потому что на каникулах сносится, как колбаса, и все сжирается. В смысле, сгорают все калории. А в школе, ну, к сожалению, многие дети набирают вес. Здесь у нас есть какие-то рекомендации?
Ну, здесь только вот физическая активность. Ну, как мы ограничим ребенка? Что мы скажем ему? Не ешь эту булочку и даем деньги. Он пойдет и обязательно купит булочку или ту же пиццу, которая продается во всех школах. Или газировку какую-то. Поэтому здесь, возможно, нужно говорить с ребенком, как со взрослым, и разделять вот эту ответственность. Потому что если капать все время и говорить «не ешь, не ешь, не ешь, не ешь», он будет это делать втихаря все равно.
Угу. Еще один...
И опыт родителей. То есть как бы мы ни говорили, а если мама с папой кушают, потребляют в большом количестве газировку, говорят, ты не пей газировку, а у самих стоит Кока-Кола и заедается это булочками, то как бы мы ни говорили, все равно ничего мы не сделаем. Только собственный пример.
Важно. А продолжая тему здорового образа жизни, закаливание. Что тут у нас? Вот что мы можем предложить?
Ну вот по поводу вот маленьких кусочков из сока я уже сказала.
Это тоже это к закаливанию, да,
относится? Же, да. Угу. А еще очень полезно, это даже можно у младших школьников, если, допустим, ребенок часто болеет, использовать мороженое по чайной ложке 3 раза в день.
Какое приятное закаливание, да. Ой, мне нравится. Почему меня не закаливали так в детстве?
Да, причем лучше всего, чтобы он не сразу глотал это мороженое, а подержал немножко. То есть он подержал во рту его, хотя бы там, посчитав до 7, до 10, и потом проглотил.
Слушайте, ну он вообще не захочет только одну ложку? В смысле, он захочет еще,
Надо, а надо подождать, и через неделечку тогда уже можно уже и побольше.
И увеличивать, да?
Да, да.
Угу. Мне нравится такое лекарство. А какие-то физические упражнения или вот, ну, закаливание, то, что мы обтираться, я не знаю, там вот эта утренняя зарядка перед открытым окном, как у Яблонской на картине, ну, вот это.
Ну, есть еще одно полезное, вот когда ребенок все равно практически каждый вечер принимает там душ или ванну, да, и если есть ванна, то закрыть ее пробкой, налить туда холодной воды приблизительно до косточки ребенка. До косточки.
На ноге, да?
На ноге, вот да, да, да. И, так скажем, ребенок, и вытащить эту пробку. И пусть ребенок, вот вода уходит, а он ходит по этой водичке. Это он не заболеет, но в то же время вот обливание стоп и ладошек, еще ладошки можно также подержать. Это очень полезно для закаливания. Но самое главное, это регулярность. Не ждите быстрого результата, это не произойдет ни за 2, ни за 3 недели. Нужно весь учебный год этим заниматься.
А ребенку... Нет, вообще, по идее, это не должно ребенка раздражать. Это даже приятно как-то.
Конечно.
Вот эта прохладненькая водичка, да, по ногам.
Да, да. То есть это все игровые всякие штучки, которые, в общем-то, должны понравиться детям.
Хорошо, ну, так, тело мы более или менее закалили, подготовили. Но у нас с вами возрастает умственная нагрузка. Помимо того, что физическая нагрузка у нас снижается со страшной силой после лета, после лета наши мозги должны начать работать каким-то образом. И что? А тут-то что делать? Да, это вопрос, на самом деле, для всех, для нас.
Ну, да, наверное, можно так ответить. То есть это мозги начинают работать, когда усиливается кровообращение. Опять возвращаемся к активному образу жизни.
К физической
нагрузке на воздухе.
То есть и все. Подождите, и все. А вот эти вот все тонны шоколада, сладкое, я не знаю, вот это все стимуляция мозгов, нет, не работает?
Ну, это просто такое удовольствие. Поэтому этого должно быть, это должно присутствовать, но это, конечно, не тонны шоколада. Потому что вот в пирамиде это должно стоять. Вот если, помните, я говорила о 5 продуктах, да, туда сладкое вообще
давайте
не
еще раз, давайте еще раз назовем вот эти 5 продуктов.
Угу, 5 видов продуктов.
5 видов продуктов.
Крупы, овощи, фрукты, мясо. Или рыба.
Угу.
Ну и кисломолочные продукты.
Подождите секундочку. А что же делать со сладким? Ну... Ребенок не может без сладкого. Извините, я это знаю совершенно точно. Что делать?
Абсолютно точно не может. Ну, да, по возможности лучше, может быть, заменить сухофруктами.
Да, так я и вижу ребенка, который отказался от шоколадки или конфетки ради чернослива, да?
Ну, нет, конечно, нет. Конечно, давайте шоколад в том числе, но он должен хотя бы немножко быть ограничен в объеме. То есть это, ну, не целая какая-то шоколадка, не эти 100 грамм и не 200, которые сейчас продаются сразу за один раз. Потому что он не будет есть ни крупы, ни овощи, ни фрукты, ни мясо, ни кисломолочное.
Его можно понять по большому счету. Да. Я бы тоже, если бы мне давали по 100 граммов шоколада, какие там крупы. Слушайте, ну мы на самом деле говорим о подготовке к новому учебному году с Галиной Калининой, педиатром и семейным врачом немецкой семейной клиники. Я думаю, что в следующей части мы с вами поговорим, наверное, о том, что не только дети нуждаются в подготовке к новому учебному году, но и родители тоже. Я даже не очень понимаю, по большому счету, кто из нас больше к этому должен готовиться и кто из нас больше нуждается в помощи. Сейчас немножко новостей и рекламы, и мы вернемся в эту студию.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».